Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире радио «Благовест. Исторические хроники». У нас в студии Марина Геннадьевна Лоскутова, старший научный сотрудник областного краеведческого музея. И мы сегодня продолжаем серию наших передач о сибирских, русских, томских купцах. У нас была замечательная передача о Кухтериных. Она просто великолепно глубокая и открывает такие вещи, которые мы не могли узнать не в своем детстве. Сегодня мы говорим о семье Асташовых.
Асташовых, только правильно. Добрый день, дорогие друзья.
Здравствуйте, Марина Геннадьевна, огромное вам спасибо. Ага.
Я только хочу поправить, что он как раз не купец.
Ну да.
Поэтому мы говорим о томичах, о земляках, о тех, кто сделал наш город краше, лучше, выше, достойнее. Сегодня я возила гостей по городу, и мы с ними, они говорили, что там этот город сильно напоминает Петербург. Я говорю, совершенно верно.
Серьезно, да?
Да, потому что
это не томичи были, да?
Это были не томичи. И действительно, Томск сочетает в себе московскую планировку круговую, потому что на холмах пойма, знаете ли. Поэтому вот эти вот холмы – это надпойменные террасы.
Ну, кстати, мы же не замечаем, она же город на самом деле на холмах.
Это пойма. Да? Это пойма, это надпойменные террасы со всеми вытекающими последствиями. То есть очень много алювиальных отложений, этих напластований, очень много источников, очень сильные грунтовые воды и очень подвижный текучий грунт. Мы это замечаем потому, как ходят наши подоконники, дверные косяки, двери и окна. Они то закрываются, то не закрываются, то очень плотно закрываются. То мы, наоборот, изо всех сил пытаемся их как-то вот хоть подтёсывать.
Помню, тысячу лет была, помню, еще в детстве нам рассказывали, что ЦУМ стоит, ой, тысяча мелочей магазин стоит на нескольких фундаментах,
да,
которые
стоит
ушли.
Стоит на сваях. Он просто стоит на сваях, на плотах. И когда я ставила свой домик на огороде, мы поставили свайный домик, потому что ну, иначе ну, невозможно абсолютно. Приходится делать вот сваи. А наше вот это вот здание, которое на углу Фрунзе Красноармейской, вот это налоговое здоровенное, оно на двойных сваях. Потому что когда сделали одинарные сваи, то наше вот там просто заполнилось, котлован заполнился прекрасной речкой Киргизской. Она там течет. А, впрочем, может быть, не Киргизская, может быть, это речка, которую можно назвать Игуменка. Вот Игуменка ну, все-таки да, ближе. Киргизская-то она севернее, что-то я, извините, сказанула. И мы продолжаем говорить о Томске. Мы поговорили о наследниках ямщиков. Томск с бичика кормился. Бич ямщицкий. Можем его показать в Краеведческом музее в зале, как раз посвященный чайному пути. А сегодня мы говорим о людях, которые очень много сделали для Томска и которые действительно вот связаны с Петербургом. Уже элементы петербургской застройки в нашем городе доминируют над многими стилями на самом деле. И вот такая московская планировка и петербургская архитектура. У нас очень многие архитекторы учились в Питере. И вот одна из семей, которая перебралась, в конце концов, в Питер, потомки долго жили в Петербурге, это как раз Асташевы. Но начнем от корней. Отец Ивана Дмитриевича Асташева, Дмитрий Васильевич Асташев, был первоначально чиновником в заштатном Нарыме. И Асташев родился именно в Нарыме в 1796 году. Дмитрий Васильевич перешел на службу дальше, в Томскую губернию. 1804 год – это образование Томской губернии. И Дмитрий Васильевич пошел, или он служил по Министерству финансов, или он перешел туда. И вот он стал служить в управлении питейных сборов. Потом он служил на Боготольском казенном винокуренном заводе. То есть он продолжал служить. А его сын Иван, перебравшись в Томск примерно в 1809 году или в 1808, что скорее всего, 8 января 1809 года устроился на службу в Томское губернское правление канцеляристом в исполнительной экспедиции. Было там два человека. Ну, Ванечка, сами прибавляете, 9 плюс 4 года, 13 лет, подросток. Говорят, что он был очень исполнительным, очень старательным. И к 13 годам он как раз закончил городское реальное училище, четырехклассное. Закончил он его с отличием, у него есть похвальный лист. Ему даже вручили книжку с картинками на выпуске. Это, в общем-то, хороший признак. То есть он действительно старательно учился и получил вот такую вот награду за учебу. Дальше он учиться не пошел. Выпускники реального училища имели право на самый первый чин по табеле о рангу. Но только в одном случае, если они шли служить. Если они устраивались учиться, служить, то вот это им получалось. У него явно была поддержка отца, потому что канцеляристом, в общем-то, просто так мальчика с улицы, скорее всего, бы не взяли. Ну, посмотрели, наверное, что и пишет хорошо, красиво, и старательный, и исполнительный, и обаятельный. Он действительно был очень обаятельный мальчик. И действительно очень такой ловкий, пронырливый, я бы сказала даже. Ну, это в хорошем смысле этого слова, конечно. И вот 1809 год он служит, и 31 декабря 1812 года он произведен в коллежские регистраторы. Вот это и есть первый чин как раз по табели о ранге. Его отец – коллежский асессор, а это означает, что у него есть дворянство. И есть шанс, что Иван Дмитриевич, как и другие дети Дмитрия Васильевича, должен был быть причислен к дворянскому сословию. Но по какому-то, неизвестно по какой причине, диплом Иван Дмитриевич не получил. Да и Дмитрий Васильевич тоже не получил этот документ почему-то. Сказать сейчас почему абсолютно невозможно. Что там было причиной, мы можем только выдумывать, а это уже как-то не в моих правилах. И 12-й год, это же война. Ванечка Асташев захотел отправиться в армию. Вот тут дальше у нас большой вопрос, когда он заболел. Но он заболел. Заболел очень тяжело, был отставлен от службы по болезни. И в его послужном списке числится, что он уволен от, болезнью от службы 24 сентября 1815 года. Но он сам при этом рассказывал, что с началом войны с Наполеоном он отправился служить.
Да.
Но по дороге заболел. Вот небольшая нестыковочка с документами. Тем не менее, он добрался до Петербурга. И с 1 мая он определен в канцелярию военного министра. Вот это есть у него в послужном списке. Он служит в канцелярии мелким канцеляристом, я бы сказала, мальчиком на побегушках. И, несмотря на достаточно невысокий уровень, он там наводит первые связи. Самые первые знакомства, самые первые такие вот изрядные чины. Но понимает, что там ему, в общем, особо никуда не попасть. И в 31 декабря 1816 года того же, как вот с 1 мая он в военном министерстве, в конце декабря он произведен в губернские секретари. А потом через 3 года в коллежские секретари 31 декабря 1819 года. И за отличное усердие к службе всемилостивейше награжден подарком в 750 рублей. Это большие деньги. 21 марта 1820 года. Он уволен из канцелярии военного министра, определен в штат сибирского генерал-губернатора с чином титулярного советника 21 сентября 2020 года. То есть он возвращается в Сибирь из Петербурга. И он, сейчас скажу, в Бийске служит городничим, правда, недолго, с 13 мая по 15 июня 21 года.
Сколько лет ему было?
Он 96 года рождения. То есть 4 года, 21 плюс 4, 26.
26, да? 26. Я напомню, на студии Марина Геннадьевна Лоскутова, старший научный сотрудник областного краеведческого музея. Мы говорим сегодня о семье Асташовых, об их истории, об их вкладе в историю нашего города. И этот вклад можно видеть до сего дня, и он является украшением, на самом деле, нашего города.
Но пока мы говорим по его послужному списку, и, значит, он недолго пробыл в Бийске, потом он снова был при генерал-губернаторе, так и поручения ему давали разовое там на время. Кузнецкий земский исправник, он был с 27 мая 21 года. Потом вернулся снова в Томск. С 25 февраля 23 года он был начальником первого отделения в Томском общем губернском правлении. Затем он был произведен в коллежские асессоры. Это было 31 декабря 1825 года. Это уже как раз Николай I становится императором. И с 28 года он в штате Томского общего губернского управления без особого назначения. То есть он числится чем-то вроде чиновником по особым поручениям. Mm-hmm. То есть он выполняет самые разнообразные поручения. Вот поручили ему городничим быть, поручили ему быть земским исправником, дали ему одну должность, другую, вот он тут сейчас без этого. И с 31 декабря 31 года, хорошая дата, 31 декабря 31 года, да, он становится надворным советником. То есть он поднимается вверх по вот такому вот...
Это табель о рангах,
да? Табель о рангах, да. И за успешное решение дел в 31 году указом правительствующего сената ему объявлено монаршее благоволение.
Это что значит вообще монаршее благоволение? Как пропуск в некую...
Нет, это не пропуск, это... То, что он в такой в обойме людей, которые вот
то, что получают... сейчас у нас говорят, кадровый резерв, да?
Да, кадровый примерно резерв, так. Да, и что у него будет все прекрасно. Но дело в том, что одновременно он попал под следствие практически. В 30-м году он едет на Ирбитскую ярмарку и покупает на Ирбитской ярмарке казенные материалы и вещи с убытками. Терпит колоссальные убытки при этом. И его отдают под суд.
За растрату получается.
За растрату, да. Монаршее благоволение означает: не бойся, Иван Дмитриевич, никто тебя судить не будет. Вот что это означает в переводе на русский язык. Ни одна собака, которая на тебя тявкает, тебя не одолеет. Монарх тебе благоволит. Так что все хорошо. Просто ему сказали: будь осторожнее, пожалуйста, осмотрительнее будь. Ну, не надо так. Нехорошо, нехорошо, нехорошо. И в то же время вот все хорошо, все замечательно. В 1934 году он становится коллежским советником. То есть он достаточно процветает. И в 1941 году он вспоминает о том, что он же дворянин. Ему надо дворянство и герб. И вот он подает в герольдию о том, что вот, пожалуйста, ему нужен герб, и герб ему дают. То есть его утверждают, вносят. Тут вот длинная переписка.
А дают, это были какие-то варианты гербов, или я сам мог предложить свой вариант?
Ну, сам это несколько сложновато, потому что надо все-таки разбираться в герольдике. Нет, он заказал специалиста. И ему сделали, да, герольдмейстер ему сделал. По распоряжению герольдмейстера формуляр диплома и рисунок герба взяли из всего дела для сборника дипломных гербов, и вот он включен. Правда, это уже 88-й год. То есть это очень длинная история о включении в геральдический список дворянских родов. Мало было получить право на этот самый герб и дворянство.
То есть не каждый мог заказать себе герб?
Не каждый. И совершенно недаром об Асташеве в Томске говорили: захочет Асташев — и митру получит. А митра – это головной убор епископа. То есть человеку светскому это было абсолютно невозможно. Так что вот это вот очень сложная, очень такая тяжелая работа. Уже отец Ивана Дмитриевича имел право на дворянство и герб, и передавать его по наследству, но реально в гербовник Российской империи этот герб попал при внуке Ивана Дмитриевича Асташева. Это очень сложная история — попасть именно в дворянскую обойму. Не так все было легко.
И купить, получается, было непросто, да?
Нет, купить было непросто. Если бы это было так легко, Иван Дмитриевич стал бы таким дворянином с гербом уже где-нибудь в 15-м году.
В нынешние времена попроще, кстати, какую-нибудь грамоту
закупить. В нынешние намного проще. Надо просто найти кого-нибудь, кто это дело мог. Но дело в том, что Николай Павлович...
Из серии «Бабушку» или «Прабабушка», которая на Михаиле Светлове буфетчице работала.
Да.
Ну, я так образно, да?
Да, ну да. Дело в том, что Николай Павлович очень ревностно следил за вот этими... Он рулил империей в ручном режиме, и пролететь мимо него муха не могла.
Это нам
известно. Без того, чтобы, да... Да, в общем, у нашего Владимира Владимировича достойный предшественник. Там тоже всех мух отстреливали. Поэтому тут было еще одно очень интересное дело. Мы до него
дойдём. Все мухи летали по расписанию.
Конечно, строго по расписанию, по царскому указанию. Итак, Иван Дмитриевич добился, прошел через это дело, но как он к этому пришел? Давайте вспомним реформы, которые провел Николай Павлович, император.
Угу.
Как вы думаете, сколько он сделал реформ?
Я не могу даже гадать.
Какое наследство ему досталось от Александра Павловича Благословенного? Ему достался кошмар-караул, ему достался бардак в финансах, огромное количество фальшивых денег, декабристы, вишенкой на торт, бардак в армии, полный бардак, если честно. И вот он начинает все реформировать. Ему достался великолепный министр финансов. Первый министр финансов был из разряда «Киселя не сваришь» по фамилии Киселев. Второй был знаменит Гурьевской кашей. Это он ее изобрел. Но в финансах тоже не ахти. А вот дальше третий министр финансов — Егор Францевич Конкрин. Изумительный человек. Знаете, вот были честные прокуроры, были честные интенданты, и один из этих честных интендантов служил при фельдмаршале Кутузове. Егор Францевич Конкрин. Удивительный человек. Вот он-то как раз и реформировал всю систему финансов. Появился золотой рубль. И он нашел способ пополнить бюджет страны за счет золотодобычи. Он просто разрешил купечеству первой гильдии и дворянам самостоятельно найти и добыть золото с тем, чтобы непременно сдать его государству. То есть осталось все равно это право распоряжения золотом, золотой рудой за государством, но добывать его смогли частные лица. Произошло это в 1828 году, в самом начале, в январе. Угадайте, как быстро появились первые рудники?
Я думаю, в этом году уже.
В этом же?
Конечно.
В середине года дядя и племянник Поповы, наши томские купцы, махом нашли золото на Берекуле. В 28-м году. И там была очень темная история.
Ну, наверняка информация была раньше, кто-то же, наверное, уже копал, что и мыл
потихоньку. Дело в том, что все равно были люди, которые находили так называемые корольки. Это самородки
маленькие,
золотые.
Маленькие, да?
Да, ну, они разные корольки бывают и размером с хорошую лапоть. Но это, конечно, большая
редкость. А название королек от чего происходит? От формы?
От формы, от формы. Корольки – это кораллы. Такие кораллами, такие вот наростами. И была очень темная история с неким товарищем по имени Егор и по фамилии Лесной. Трудно сказать, это фамилия или прозвище. Его падчерица вошла в сговор с Поповыми и выдала, где ее отчим добывает самородки. Дальше теперь очень трудно судить, насколько этот Егор был зверем. Был ли он убийцей и террористом? Или его оклеветали? Историю пишут победители. Поэтому я не могу сказать ничего о нем, кроме того, что с падчерицей, конечно, он зря так. Девочек надо любить. Падчерица его отомстила ему очень круто. Его через некоторое время нашли мертвым. Что там было на самом деле, сказать очень сложно. Но наш Иван Дмитриевич что-то об этом явно узнал. По крайней мере, подарок, который сделал ему Попов, выглядит подозрительно. Понимаете, 50 тысяч рублей, выданные человеку на, так сказать, в помощь, такая благотворительность.
Это же гигантские деньги.
Гигантские деньги. Тем не менее, они ему дали беспроцентный безвозвратный кредит. Такой подарочек на день рождения. Подозрительно звучит. Он взял эти деньги и вложил в золотопромышленность. А вот дальше это был единственный случай, когда он поверил в фортуну.
Ух.
Это он зря. Больше он таких глупостей не делал никогда. Деньги ушли, как вода в песок. И вот тут Иван Дмитриевич понял, что, ну, как-то нехорошо. Надо сказать, что он был женат. Первая его жена Прасковья Егоровна, мы о ней знаем только имя отчества. И ничего, кроме того. Мы знаем, что сейчас в 31-м году он был, он написал прошение, вот по послужному списку, он был вдов, так, 37 минус 4, это у нас 33-й год, значит, это послужной список 33-го года. Он вдов, имеет одну дочь. Мы знаем, что его дочь зовут Елизавета. Елизавета Ивановна, возможно, это была она. И что еще известно? Известно, что Елизавета Ивановна вышла замуж в Петербурге за дворянина по фамилии Леман. Леман или Леман, угу. Тут уже трудно сказать. Я предположила, что Леман, скорее всего,
наверное,
немец.
Наверное, да, так, созвучнее.
И у нее, значит, под Петербургом в Новоладожском уезде было несколько селений, которые перешли к ней от покойной матери по наследству. То есть, вероятнее всего, в Петербурге наш дорогой Иван Дмитриевич был женат еще раз. Второй. Но мама ее скончалась. И вот в 1933 году он уже вдов с дочерью. И есть возможность, что там его мама Елизаветы Ивановны была из рода Теглевых, потому что имение как раз вот оттуда. Теглевы от Мурзы Бугрима, вышедшего из Золотой Орды. Вот такая вот интересная такая линия.
Я напомню радиослушателям, это «Исторические хроники», радио «Благовест». У микрофона Марина Геннадьевна Лоскутова. Мы сейчас прервемся на музыкальную паузу.
Ветер по чистому полю легкой гуляет походкой. Спрячь за решеткой ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Спрячь за решеткой ты вольную волю, выкраду вместе с решеткой. Выглянул месяц и снова спрятался за облаками. Опять замков запирай, Воронова, выкраду вместе с замками. Опять замков запирай, Воронова, выкраду вместе с замками. Был я и чертом, и богом. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором. Спрячь за высоким забором девчонку, выкраду вместе с забором.
Вы слушаете радио «Благовест», это «Исторические хроники» с Мариной Геннадьевной Лоскутовой. Мы сегодня говорим о истории семьи золотопромышленников Осташевых. Марина Геннадьевна, продолжаем?
Да, продолжаем. И судя по вот этой вот интересной информации из Петербурга, имеет смысл искать документы о семье Осташевых в военном министерстве. Дело в том, что, возможно, его вторая жена была из Теглевых, а Теглевы служили в российском военном флоте. Более того, у Ивана Дмитриевича Осташева, нашего томского золотопромышленника, был брат. Осташев Иван Дмитриевич II. Или Осташев II.
А по возрасту?
А вот интересный вопрос. Он окончил морской корпус в 1793 году, то есть старший.
Это тот корпус Петра Великого, который он обосновал, да?
То есть вот этот человек, он старше.
В советское время это было военно-морское училище имени Фрунзе, а сейчас вновь остался, он стал корпусом Петра Великого.
Да. Но вот наш Иван Дмитриевич там не учился. И в 1823 году
Иван Дмитриевич... То есть его брат был гардемарином?
Был. В 1823 году его брат Иван Дмитриевич Осташев II... был в чиновниках Министерства финансов, департаменте податей и сборов. Тоже управление питейных сборов и винный пристав Новоладожского уезда. И помещик. То есть имеет смысл смотреть там всю эту интересную историю. Но в любом случае, Иван Дмитриевич из Петербурга уехал, вернулся в Томск, вляпался уж давайте употребим это слово, в золотую авантюру. Профукал 50 тысяч рублей. Это хорошая была сумма. Получил хороший урок. И стал помощником другого золотопромышленника по фамилии Рязанов. И вот тут-то Иван Дмитриевич отбросил гордыню в сторону и стал учиться. Mm-hmm. Он учился и у Поповых. То есть он общался со всеми. Он учился везде, всегда, где было можно. Он ездил сам в тайгу, сам смотрел все и ездил и за границу, изучал вашгерды, изучал всю литературу на эту тему, смотрел, как правильно определять, где действительно золотоносные породы и чем цыганское золото, то есть калькопириты, отличаются от настоящих золотых корольков.
Марина, а в Сибири же, по сути дела, тоже была своеобразная золотая лихорадка, да?
А вот это и началось, как раз он в неё-то и вляпался.
И все это в русского Джека Лондона не появилось в произведении.
А я бы русским Джеком Лондоном назвала бы Вячеслава Яковлевича Шишкова.
Ну да, только он нам вот нам не преподнесли его так, с такой романтикой.
Его нам не
да?
преподнесли, но Вячеслав Яковлевич замечательный писатель, и его «Угрюм река»,
ну, кстати, да.
она прекрасна.
Она по уровню,
а
если
рассказы
её...
его...
Кстати, она по уровню, если сравниться, она, может быть, даже где-то превосходит
Джека Лондона.
Я бы
сказала, что она выше. Намного.
Ну, да.
Он
ну,
писал
да, по
очень...
образам, по закрутке, по
да,
трагедии,
да,
по любви,
да,
да, по всему.
Да,
да, да, да,
он,
кстати,
он
да.
Он прекрасен.
Ну, потому что там американский экшен, а здесь русские.
Ну, потому что нет пророка в своем отечестве.
Да.
Когда Иван, господи, прости, Вячеслав Яковлевич написал о Пугачеве, то один из наших академиков Торле, прочитав это, дал следующую резолюцию. Вячеслав Яковлевич дал его ответ. Он говорит, ну как вам понравилось? Угу. Пороческим возмущением говорит, Вячеслав Яковлевич, нельзя так писать художественную литературу. Нельзя. После вас историку там нечего делать. Это же диссертация, написанная художественным языком. Как после вас писать на эту тему? Это же невозможно.
Да.
Так что вот такая вот замечательная книга получилась. Но вернемся к нашему Ивану Дмитриевичу. Да, это была золотая лихорадка. Да, он загорелся, и он начал изучать со всем рвением своей натуры. И женился в третий раз на Александре Павловне. Александра Павловна, мы ее фамилию девичьей не знаем. Есть некоторые сведения, что она была уже вдовой. Знаете, третий брак. Если честно, то третий брак по православию – это не приветствуется.
Угу. Это сродни блуду, да?
Да, это не приветствуется, но захочет Асташев – получит Митру. Если учесть, что до третьего брака у него был настоящий гарем, то есть барыш у него было много, он был очень красив, он был очень обаятелен, он был очень богат, он был очень не скуп, хотя, в общем, деньги на ветер не бросал никогда.
Богат именно с золота, да?
Он научился зарабатывать. И он вкладывал...
На золоте, да?
Да. И он начал хорошо зарабатывать. Очень быстро...
То есть, получается, у него была артель, да? Кто мыл золото,
да,
кто работал
конечно,
в тайге,
конечно,
да?
Да, конечно, конечно. Он находил хороших исполнителей. Он уже сам стал искать и находить рудники. Mm-hmm. И Рязанов в какой-то момент вдруг узнал, что его напарник присвоил себе рудник. И вовсе не собирается с ним делиться. И в компаньонах у его напарника половина военного министерства в Санкт-Петербурге. То есть судебная тяжба привела к тому, что появилась поговорка «А со Сташевым не судись».
Ну, понятно.
«Да бога не карабкайся, со Сташевым не судись». Захочет, а Сташев Митру получит.
При этом вы мне показывали его портрет, да? У него самонадеянности на
он
лице нет.
Он настолько обаятельный. Mm-hmm. Он,
знаете, есть он такая наглая прет самонадеянность, да, такая?
Нет.
Все,
у него
хочу.
Лучезарная улыбка. Mm-hmm. У него располагающий
сказать,
к себе взгляд.
Хочешь сказать, когда я смотрел на фотографию, умница.
Он очень умен. Он безусловно умен. И это было видно. И он не заносчивый. То есть он мгновенно мог раскусить человека и, в общем... прекрасно общался со всеми. И был еще один человек, Гаврила Степанович Батеньков. Гаврил Степанович здесь был когда-то инженером. Он строил деревянный мост через Ушайку. Он занимался Томским водопроводом. Он не поладил с местными чиновниками, но зато попал в обойму к Спиранскому. И Спиранский был же еще и покровителем Ивана Дмитриевича Асташева. Безусловно. И вот когда Гаврил Степанович Батеньков после отсидки в Равелине прибывает сюда, в Томск, то, во-первых, Николай Иванович Лутшев, полицейский исправник, сначала привозит его в гостиницу, узнает, что там с него требуют безумные деньги, возмущается, говорит, ну нельзя же так с несчастным человеком, и везет его к себе домой, и селит его в своем флигеле. То есть полицейский исправник поселяет его у себя. А дальше перед Гаврилом Степановичем распахиваются двери всех домов Томска, высокопоставленных. И первым, кому он приходит, это кто? Иван Дмитриевич Асташев. Иван Дмитриевич встречает его, что называется, у порога с распростертыми объятиями. Дорогой, конечно, конечно, и ведет обедать. И Гаврил Степанович становится его другом, советником, библиотекарем, переводчиком, потому что сам-то Иван Дмитриевич дальше не пошел в образование, но ему же нужна литература на иностранном языке, о горном деле, о горнорудном. Угу. Кто ему переводит?
Батеньков.
Батеньков. Батеньков заботится о его библиотеке. Ивана Дмитриевича шикарная библиотека. И он ее собирает. Он выписывает книги и газеты из Франции. Читает он их или нет, этот вопрос интересный, но, в принципе, не особо важный. Главное, что все равно их читают все остальные.
Хотя бы и пролистывал.
А ему переводят. Ну, есть да, Гаврил Степанович, который ему перескажет, о чем тут написано. И на улице Миллионной он строит дом. В 1838 году начало строительства. В окружении домов Сосулиных, Филимоновых, Гороховых ставится особняк, который все называют дворец. Дворец Асташева. С оранжереей. С баней, каретником, летней кухней и пожарной службой. Своей. То есть специально своя пожарная служба, которая оберегает и дом самого Асташева, и дома соседей. Знаете, финансировать пожарную команду, которая вот две команды поочередно дежурят, каждый раз кто-то на стороже, это, или три, потому что там несколько, чтобы они нормально могли служить и при необходимости подняться в ружье. Пожар был все-таки очень мощный, и во время пожара, по-моему, 1862 год, если я правильно помню, сгорела оранжерея Асташевых. Ну, понимаете, оранжерея там с подогревом, печка перекалили, и ущерб был страшный, конечно. 10 тысяч рублей серебром. Вот потом долго вспоминали, и восстановить эту оранжерею при Асташеве уже не удалось. Уже позже немножко восстановили.
А вот сейчас, если в музей зайти в сад, это где ее место было?
Где-то в саду.
Где-то в саду там,
понимаете,
да?
Дело в том, что там был два деревянных флигеля. Поэтому что-то там рядом еще сгорело, где-то там летняя кухня была. А на месте, где сейчас органный зал, и вот там было даже три домика. И эти три домика, они стали под одной крышей, потом их перестроили. Тот дом, который был на месте органного зала, его уже снесли, там осталось несколько комнат на первом этаже, а фундамент расширили. То есть длина осталась та же, а вот в ширину и пристроили вот этот полукруглый выступ, апсиду, на Гагарина, бывшую дворянскую, выходит. Потому что там же на втором этаже этот самый алтарь домовой церкви епископа. Но это уже позже, это уже без Асташевых. Асташевы, они жили еще так, по-другому немножечко. У них был парадный выезд, у них была конюшня, у них были там ледники, у них были пожарная служба, оранжерея. Ну, вот это было управление приисков.
Там же, да?
Да, там же рядом. И у него были управляющие приисками, он искал толковых людей. Приисков было много. В числе управляющих приисками были Квитковские. Братья Квитковские построили дом, они тоже стали золотопромышленниками, то есть они прошли школу у Асташева и долгое время работали на дом Асташева, и после смерти Асташева продолжали работать на это. И их дом находится вот напротив бывшей «Белочки». Магазин «Белочка», угу. Там вот такой, там сейчас какой-то фешенебельный и с иностранным названием модный магазин.
Это где ресторан «Север» был в советское время?
Рядом, угловой, рядом. Угловой, рядом, да? Да, да, угу. Угловой. Угловой там рядом. Это как раз дом Квитковских. Антося Квитковская, жена Михаила Александровича Бакунина. Александр Квитковский повешен вместе с Александром Ульяновым.
Ну, даже так, да?
Даже так. Это все, это след наших золотопромышленников в Москве и Петербурге. Ну, Антося Квитковская, ставшая Бакуниной, перебралась в Европу после побега Михаила Александровича уже из Иркутска. Там он в Японию, потом в Америку. И она потихонечку уехала за ним. Злобное царское правительство ее выпустило. Хотя прекрасно знали, где Бакунин и куда она едет. Но, тем не менее.
Интересно, а Ленин знал об этих корнях Квитковских?
Конечно, знал, да? Конечно.
Я имею в виду Владимир Ильич, который...
Конечно. Его самого здесь не было, но здесь была Анна Ильинична и Марк Елизаров. Улица Елизаровых, если кто не знает, названа в их честь.
То есть они не могли не знать об этих вот связях?
Знали, знали, прекрасно знали. И
по Иван... сути, это было с этим, они были соратники по оружию, да, по борьбе.
Ну да. Ну, единственное, что, так сказать, Александр Квитковский, это он покинул собственную семью, и семья-то его не поддерживала, прям скажем. Но вот вырастила. Что выросло, то выросло, как говорится. Но вернемся к Асташевым. Прекрасное еще одно семейство Мако. Основатель этого семейства прибыл в Россию при Николае Первом и устроился на прииски к Асташеву. И рисовал его прииски. И уже его сын преподавал здесь художество, и семейство Тюменцевых Мако, это объединенное семейство, очень известное, тоже вот оно росло под крылышком как раз дома Асташевых. Некоторое время, по крайней мере. На самом начале своего пути. Хотя нет, Гавриил Тюменцев, конечно, он тут уже Асташевых не застал. Но зато его дочь вот была замужем за внуком управляющего приисками у Асташева. Да. Так что такие вот интересные переплетения. Но вернемся к нашему Ивану Дмитриевичу. Иван Дмитриевич сделал шикарную карьеру. У него большое количество, если я пытаюсь вспомнить, 32 миллиона рублей золотом. Это его, так сказать, суммарный доход.
Годовой, да? Или вообще?
Вообще.
32 миллиона золотом еще
золотом.
Раз.
Это не то, что 32 миллиона рублей
естественно,
сейчас.
Естественно, да.
Это прямо скажем, я даже боюсь
представить.
И не представить.
Серебром.
И не серебром. Это
другое
колоссально.
Измерение, да? Другая.
Абсолютно другая система измерений. И при этом, кто занимался благотворительностью в доме Асташевых?
У нас 5 минут, Марина.
А, благотворительностью в доме Асташевых занималась его супруга Александра Павловна. Когда она
то
неожиданно для всех скончалась.
Право, да?
Понимаете, что делает женщина в доме золотопромышленника? Она украшение дома. В любом доме, в купеческом, в дворянском. Хозяйка дома управляет всем хозяйством, воспитывает детей. И она же творит милостыню. Она делает добро. Она лицо хозяина. То есть, если он ее не одевает, если он ее не наряжает, то это ужас, 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 ужас. Вот Александра Павловна делала добро. Она вкладывала деньги в благотворительность. И Асташевы опекали гимназию. Они ее финансировали.
Марина, у нас осталось 2 минуты буквально. Мы на следующей программе продолжим. Я хотел бы пофилософствовать. Что толкало этих людей, что вело и их, вот как вы сказали, делать благотворительность. Ну, казалось бы, ну, набирай еще больше, набирай.
Очень просто, понимаете, это была политика. Если Человек, что достигших высоких высот, не вкладывая деньги в золотопромышленность, ой, фу, Господи, прости, в благотворительность, не делает добро, не следует христианским заповедям, то на него это, будут очень косо смотреть все.
Вот это, наверное,
все.
Одно из основополагающих про заповеди.
Абсолютно. И человек должен был или 1 января делать все визиты по всем чиновникам, там, по всему руководству, или... Он может вложить деньги в благотворительность и сообщить в газете, что он сделал то-то и то-то. Туда-то и туда-то положил деньги. И ему прощались все визиты. Если он не помогал бедным, то его считали человеком не камильфо, а купцам и людям, которые вышли из низов, очень важно было, чтобы с ними общались на равных власть имущие. Высокие вот это вот. И они все очень старались что-то делать, куда-то вкладывать. Потому что иначе это было, ну, нехорошо.
Тебя просто считали просто жлобом и жадным.
Жлобом и жадным. Никто за тебя замуж дочь не отдаст, никто на твоей девочке не женится, тебя не пригласят.
Сиди на своем золоте,
и
ради
сиди,
Бога.
И сиди. Поэтому нет. Надо было обязательно что-нибудь делать. И о том, как Осташевы украсили наш город, что они сделали,
да, мы
расскажем в следующей
программе.
Раз.
Я напомню, это радио «Благовест», «Исторические хроники». В студии была замечательная Марина Геннадьевна Лоскутова, старший научный сотрудник нашего музея, областного, краеведческого, куда вообще мы с детства выросли, на этом музее. Замечательный рассказ, Марина Геннадьевна. Земной вам поклон. Радиослушателям всего доброго и до новых встреч.
Будьте здоровы!